Господи, мы благодарим Тебя за Аркуш и благодарим за то, что они сейчас рожают, и просим, благослови их. Будь рядом с ними, Отец. И мы просим, Господи, нас благослови сейчас. Мы хотим прислушаться к Твоему Слову, и мы хотим не просто узнать какой-то один принцип, но мы хотим понять Твое сердце, мы хотим понять Твой разум, мы хотим понять, как Ты видишь вещи, как вещи на самом деле есть, как они происходят. Чтобы мы не просто что-то поверхностно узнали, но понимали суть вещей, Господи. Соверши такое чудо для наших душ, чтобы именно это происходило сейчас. Мы уповаем на Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы продолжаем серию проповедей «Новый старт» или «Один плюс один». Мы говорим о том, что есть основное служение христиан, забота прежде всего о духовном состоянии своем, своего сердца. Это плюс в формуле «Один плюс один». Единица – забота об одном спасенном человеке. И еще единица – забота о одном хотя бы об одном неспасенном человеке, и мы об этом рассуждаем много, это такая непростая тема, поэтому я больше времени в этой серии отдал именно этой теме. Это, наверное, одно из самых сложных и запутанных для многих из нас моментов. Мы говорили о важности этого служения неспасенным людям, о важности благовестия им, причины для этого служения. И мы подобрались к тому, чтобы говорить о том, как же это делать, ну как бы какими инструментами, какими методами, каким подходом, вообще что делать, чтобы о них позаботиться, чтобы помочь им прийти к Богу. Но перед этим мы сказали, что нам нужно сначала посмотреть на другую тему. Чтобы правильно применять инструменты, нам нужно сначала понять саму природу того, что из себя представляет неспасенный человек, в каком состоянии он и какой путь ему нужно пройти. И мы именно этому посвящаем уже третью проповедь. Но перед этим я хочу задать вам вопрос. Как обычно, на ваш взгляд, новичок, ну или вы бы, если вы не водите машину, вот новичок, как он обычно, вот он едет, машина остановилась. Как он будет стараться ее починить? Что он будет делать? Что он первое сделает? Что? Чуть погромче. Аварийку включит. О, хорошо. Что еще? Фары протрет. Это кто сказал? Ага. У тебя машина есть? Фары протрет. Хорошо. Ну, вот это вот, мне кажется, самый первый шаг, который человек постарается сделать. Он постарается еще раз завести. Навряд ли он выйдет фары протирать сразу. Но машина не завелась, тогда он выйдет, постучит, может быть, по колесу, все ли нормально. Потом он откроет капот, посмотрит, подергает разные вещи, провода, может быть, или какую-то штуковину там. Ну и все, и сядет назад. А как мастер обычно будет пытаться чинить машину? Если машина остановилась, она не едет, ее привозят на СТО, что он обычно будет делать? Он тоже откроет, может быть, капот, но он будет по-другому анализировать ситуацию. Да? Ну, а в конечном итоге он может даже подключить компьютер для того, чтобы на таких сложных машинах, там очень большую роль компьютерная диагностика может сыграть, которая может показать, в чем проблема. И он сначала попытается понять, где проблема. Да? То есть новичок, он поверхностно коснется вещей, а мастер будет в суть идти. Может быть, еще другой пример для более старшего поколения. Таких, как я и старше. Как мы раньше пытались починить телевизор, когда он начинал барахлить. Полосы какие-то. А мы подходили и стучали кулаком по нему. И иногда это срабатывало. В этом как бы и суть. Ну, конечно, мастера, когда это видели, у них были своеобразные чувства по этому поводу. Они, конечно, не так чинили телевизор. Да? Они старались все-таки не просто стукнуть и потом уйти, но они старались открыть сзади панель, посмотреть там, значит, лампы, кто еще помнит ламповый телевизор, и, в общем, что-то там такое делать с этим всем. Это то, что отличает мастера от обывателя. Мастер стремится знать суть процессов. Он не просто как-то сверху пытается потрясти, чтобы само как-то исправилось. Даже он понимает, даже если телевизор стукнуть, он исправится, то потом он уже, если ты так стучал 100 раз, потом он уже не исправится. Поэтому лучше понять суть процесса телевизора, чтобы понимать, как что-то там работает, что-то влияет, и попытаться ну, к этому обратиться. Мастер старается узнать природу происходящих процессов. Почему, что происходит, как это взаимосвязано. Он стремится найти какой-то блок, какое-то препятствие на пути этого процесса. Да? Там какая-то лампочка в телевизоре не светится, может быть плохой контакт, потому что природа, почему она светится, электричество должно в нее проникать. Он не будет просто стучать, чтобы она как-то сама туда как-то, ну, законтачила. Да? То есть он понимает, ну, конечно, намного глубже процесс, чем я сказал. Он стремится понять суть процессов, что блокирует, и стремится устранить эти препятствия. Это то, чем отличается мудрый человек от не очень мудрого. Человек, который познает глубины, от поверхностного человека. И у нас очень много разных вещей в нашей жизни, и там идут разные процессы, которые мы можем не понимать. Я уже приводил пример. Родители часто не понимают процесса духовного формирования ребенка, формирования его личности. И они просто, ну, меня так воспитывали, и я буду так воспитывать. Я помню, как одному отцу я подарил книгу «Как быть что-то хорошим отцом». Он ее как бы взял из вежливости, а потом на следующей встрече мне делился, как он воспитывает свою дочку. Он говорит, ну, я просто ремнем любую дурь выбиваю, и все. Зачем ему читать толстую книжку, когда ремень решает все проблемы? И он выбивает любую дурь. Как он думает, ему так кажется. Он стукнул по телевизору, и кажется, что починилось. Но то, что происходит в тайне, что там как горят контакты, как там что-то перегорает, как происходят тяжелые вещи, о которых этот телевизор рассказывает только мастеру, потом уже, а не ему, он не знает. И вот в контексте нашего общения вопрос такой, понимаете ли вы, какой путь должна пройти душа, чтобы обратиться ко Христу, чтобы обрести спасение? Есть ли какая-то у нас ясность, может быть, не полная, там много очень тайны, и таинственного Божьего действия очень много, но все же Библия, как я уже говорил, как через замочную скважину, кое-что открывает нам, понимаем ли мы, что это происходит? Или же мы просто были на каком-то семинаре, узнали какой-то метод и просто ко всем его в подряд применяем, ободряемся отрывком, наставь вовремя и не вовремя, и мы в основном не вовремя как-то, ну вот просто, а если человек отвергает, то он грешник, понятное дело, что он отвергает, проблема в нем. Или может быть мы так думаем, что ну я так к Богу пришел, и там мой знакомый так к Богу пришел, поэтому я так и помогаю ему прийти к Богу. Я вот такую книжку прочитал, поэтому я всем дарю такие книжки. И они должны прочитать, и они придут к Богу. Ну что-то в этом роде. Задайте себе этот вопрос. Понимаете ли вы суть процесса, который происходит, должен происходить в душе у человека, чтобы он обрел спасение? И еще один вопрос. Подумайте о ком-то из своих знакомых сейчас. Выберите кого-то, кто не спасен. И задайте себе вопрос, понимаете ли вы, где находится сердце, душа этого вашего неспасенного друга? Что блокирует путь этой души дальше? Что это дальше? Что должно произойти? Что блокирует? И видите ли вы, как вы можете послужить, чтобы именно это препятствие убрать, чтобы этот человек дальше продвинулся? Я думаю, что очень часто такого понимания нет, и поэтому мы поверхностно пытаемся как-то действовать, и поэтому мы можем иногда выглядеть как-то неуместно, фанатично, может быть, сектантски или что-то в этом роде. Мы плохо понимаем часто просто людей, как они мыслят, как они себя чувствуют, что значит их какие-то выражения лица, и мы можем либо отходить в сторонку от них подальше и робеть, не понимая, как это все делать. Вот когда сам спросит, я отвечу. Он же спросит про то, что ему интересно, так сказать, про свое препятствие. Вот только тогда. А до этого не имеет смысла. У меня был опыт, не работает, не имеет смысла. Или наоборот, мы как бы с нахрапом таким наваливаемся на людей и просто пробиваем, так сказать, втягиваем их за шкирки раз и в Царство Небесное, спасаем их. Это проблема, то, что мы плохо понимаем людей, невнимательно наблюдаем за ними, мало молимся, может быть, о них, спрашиваем Бога, что с ними происходит, где им помочь. плохо понимаем даже библейское учение о том, как устроены люди. Я вот нашел одну цитату из такой плюс-минус научной литературы, которая говорит о важности понимания людей, чтобы им помочь. И вот что здесь написано. «Из-за обособленности образа жизни, каждый живет сам по себе, из-за обособленности образа жизни, который мы ведем, мало кто из нас хорошо знаком с природой человека. В прошлом люди не имели возможности жить так разобщенно, как мы сейчас. Они как-то жили ближе друг к другу. С самого раннего детства наши связи с человечеством весьма скудны. Семья может изолировать нас от остального общества. Весь образ жизни, и чем дальше вы видите, тем больше мы изолируемся. Весь образ нашей жизни препятствует близким контактам с другими людьми. А контакты необходимы для развития понимания других людей, для развития понимания природы человека. И мы, конечно, скажем, очень важен контакт с Богом и с Его Словом еще. Из-за недостаточности таких контактов с другими людьми рождается отчуждение от них. Они странные для нас, непонятные, некомфортно с ними, мы не понимаем, почему они себя так ведут. Точнее, мы думаем, что мы понимаем, и мы это классифицируем, что они ведут себя плохо в каких-то ситуациях. Кто-то сказал, кто все поймет, тот все простит. Пока мы не понимаем, мы не можем простить. Мы наоборот как бы более агрессивно оцениваем. Наше поведение в отношении окружающих зачастую ошибочно, а наши суждения о них очень нередко ложны. Мы часто повторяем известный трюизм, не знаю, что это слово значит. Люди проходят мимо друг друга, а говорят друг с другом, говорят в пустоту. Или говорят с вымышленным человеком. Я иногда с некоторыми людьми общался, с хорошими друзьями, и когда я не успеваю договорить, а они уже предполагают, что я скажу, и они уже отвечают на это предположение, то я говорю, если тебе нужно поговорить с вымышленным Колей, я подожду, вы пока пообщайтесь, а потом я тебе скажу, что я имею в виду. Уже человек думает, что он понимает, и не попадает, я не это имел в виду. Они обращаются друг с другом, как с чужаками люди, причем не только в обществе в целом, но и в очень узком кругу собственной семьи, я даже скажу, в кругу церкви в том числе. Можем быть на расстоянии, плохо друг друга понимать и не стремиться понять. Большинство родителей время от времени жалуются, что не могут понять своих детей. И в то же самое время большинство детей заявляет, что родители их не понимают. Все наше отношение к другому человеку зависит от того, насколько мы его понимаем. И значит, такое понимание является основой любых отношений в обществе, здоровых, я бы сказал, отношений. Взаимоотношения между людьми стали бы более гармоничными, если бы человек лучше знал свою природу или природу собеседника. В таком случае наши социальные взаимоотношения улучшились бы. Так как всем известно, большую часть трудностей и разногласий между людьми порождает недостаток взаимопонимания, а это вырастает из-за неумения как следует понять друг друга. И поэтому мы неправильно объясняем себе внешние проявления или действия окружающих нас людей, и мы обманываемся на их счет. И последняя фраза. Понимание природы человека – это задача исполинского или гигантского масштаба. Решить ее довольно сложно. Чаще всего мы смотрим на людей через призму себя, это в лучшем случае через призму своего опыта, а иногда через призму каких-то вообще странных представлений о ком-то. Это просто несколько мыслей, почему нам важно понимать то, как человек неспасенный, что он из себя представляет и как он движется к пути спасения. Мы уже с вами говорили об этом состоянии, мы сказали, что Библия открывает просто радикальную вещь, и она говорит, самые религиозные люди, самые, кажется, интеллигентные, так сказать, праведные люди, они духовно мертвы, пока их Бог не возродит, пока они не покорятся Евангелию. И поэтому духовно мертвый человек не может воспринимать или понимать какие-то живые вещи. Это самая такая сложная реальность, которая должна измениться. Поэтому мы сказали, спасение другого человека не в наших руках, а в руках Бога. Это его прежде всего ответственность, которую он может решить, не мы. Мы только участники этого процесса. И поэтому мы сказали, как мы должны участвовать. Первое, мы должны молиться. Должны молиться о чуде спасения другого человека. Второе, мы сказали, мы должны проповедовать, разъяснять Евангелие, потому что Евангелие есть сила Божья, ко спасению написано, всякого человека. Поэтому Евангелие – это то, что Дух Святой использует, чтобы открывать глаза человеку на истину, на Бога, побуждать человека искать Бога. Поэтому мы должны это проповедовать, не ожидая, когда мы раздружимся там очень глубоко, поедем там в отпуск вместе с семьями и все остальное, и потом он спросит. Или я ему потом скажу, нет, нужно проповедовать Евангелие и в неуместные моменты. И мы еще взяли один текст, это Матфея 13 глава, и сегодня мы к нему и возвращаемся. Матфея 13 глава, откройте, пожалуйста, мы продолжим его изучать. Это знаменитая притча о сеятеле, где Иисус рассказывает историю, очень такую практическую историю из жизни тех людей того времени. Он рассказывает то, что они все видели и понимали. И на примере этой практической истории он иллюстрирует то, в каком состоянии внутренний мир человека. И почему он не воспринимает Евангелие и не покоряется Христу. Что там происходит? Это один из таких текстов. Давайте прочитаем его. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 стиха. Это замочная скважина Писания, которая позволяет нам увидеть то, что не видно, и то, что мы сами не поймем. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось с нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их многими притчами». И вот одна из них, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». Зерно в сумке, и он разбрасывает его и сеет. И когда он сеял, иное, или ну, первая часть как бы зерна, упала при дороге, или мы можем сказать практически на дороге, это то, что нам очень понятно было бы. Ну, или очень так вот, ну, на камне, скажем, на дороге, давайте скажем. И налетели птицы и поклевали то. Очень хорошо видны эти зерна на дороге, они увидели их и поклевали. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. То есть рядом с дорогой чуть дальше тоже земля уже есть, но она очень неглубокая. Ее там было немного. Немного было земли, и скоро взошло, земля прогретая, там какая-то влага была, потому что земля была неглубока. И когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Корень не мог глубоко прорасти, влага испарилась довольно быстро из земли, и поэтому растение завяло. Третья часть зерна, иное упало в тернии, или в место, где был посеян бурьян, или уже пророс бурьян. И выросла терния и заглушила его. То есть росточки начали расти, корни начали глубже питаться влагой, которая там есть, там земля была глубже. Но сверху другие растения закрыли доступ к солнцу, и это, ну, как бы заглушило это растение. Иное, четвертое, упало на добрую землю, которая достаточно глубока, там есть влага, и там есть достаточно свободы, чтобы тебя никто сверху ну, не заглушил и не закрыл солнце. И в результате написано, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Другими словами, постарайтесь понять, что я имею в виду, потому что я не учу вас сельскохозяйственной деятельности. С 18 стиха Иисус разъясняет своим ученикам. Ученики отличались от всех остальных людей, которые слушали, не тем, что они все понимали, они не понимали, а тем, что они задавали вопросы. Они приходили к Иисусу, и они ему вопрос задавали, в отличие от других людей. Те думали, какой-то глупости рассказывает, что я не знаю, как сеять, что ли. Я как-то ожидал чего-то более глубокого, и пошли себе. А ученики понимают, что Иисус глубокий, и что они не глубокие. Если им показалось, что Иисус что-то сказал, так сказать, извините, глупое, то проблема не в Иисусе, а в них. Поэтому они приходили к Нему, они Его почитали, уважали, и видели в себе прежде проблему, а не в Нем, и задавали Ему вопрос, что это значило, мы не поняли глубины. Нам как-то это непонятно и кажется поверхностным. И вот как Иисус разъясняет эту притчу. 18 стих. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово, В другом Евангелии это описывается, эта же притча, и объясняется, что сеятель – это проповедник, или Иисус Христос, который проповедует, или уже христиане, которые проповедуют. Зерно – это слово, которое мы передаем, слово о Боге, слово Божье, учение Божье. И вот что происходит. «Ко всякому слушающему слово о царстве, о пути спасения, и неразумеющему». Человек не понимает это слово, не стремится понять, ему, может, показалось это глупостью, он не сильно заинтересован в этом разобраться. Приходит лукавый, сатана, и похищает посеянное в сердце его. Человек об этом забывает, к этому там, ни во что это ставит, и оно в нем не действует. Вот кого означает посеянное при дороге. Мы еще назвали такого человека, он неинтересующийся или безразличный. В нашей жизни много таких людей. Ты чуть начинаешь говорить о Боге, он что-то, может, послушал, но ему неинтересно, он не углубится, он не задаст уточняющий вопрос, он постарается как-то закрыть эту тему и в следующий раз как-то защититься от тебя. Безразличный, неинтересующийся. Может быть, атеист, может быть, подобно, как царь Ирод или Пилат. Они вроде бы соприкоснулись со Христом, но они не захотели как-то понять, что он из себя представляет, что он учит, что это все значит. Им это неинтересно. И даже то, что они услышали, получили от Бога, будет потеряно. Следующее. А посеянное на каменистых местах, и мы с вами говорили уже об этом, я просто не повторяю, как о таких людях заботиться. Как, когда человек в таком состоянии, на таком этапе, в чем его барьеры, как помочь ему. Если вы пропустили предыдущие проповеди, прослушайте их или на сайте Церкви Алмаз, или на ресурсном сайте VBS.NUA, и разберитесь, это важная тема. Дальше второе состояние сердечное, или второй тип сердца. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. То есть человек реагирует, кажется, очень позитивно, но земля не очень глубокая, состояние его сердца не очень глубокое. И написано, но не имеет в себе корня, то есть неглубокий человек и непостоянен из-за этого. Его привлекла идея, которую Христос сказал, потом его привлекло что-то другое, что-то третье, пока его привлекла идея, которая с Богом связана, мы уже аплодируем и радуемся, вот человек Бога ищет, а может быть совсем не так. У него есть серьезное внутреннее препятствие, которое проявится со временем. Его препятствие в том, что он не глубокий, в том, что он скорее манипулирует Богом, он использует Бога не для того, чтобы поклониться ему, он приходит, а для того, чтобы как палочку-выручалочку для себя любимого, чтобы Бог решил его проблемы, потому что главный Бог, которому человек поклоняется, это он сам. Должно быть по-моему, должно быть, как я считаю правильно. Должно быть, вот, чтобы хорошо, хорошая у меня была жизнь. Я поэтому и заинтересовался Богом, потому что ну, это как-то очень, кажется, отвечает на то, чего я хочу. Кстати, заметьте, первый тип людей очень мало может быть представлен в церкви. Им не интересно это все. Второй уже может быть много в церкви. Есть некоторые церкви и есть некоторые лже-церкви, лже-пасторы. Один из них есть такой, забыл его имя, но фамилия Мунтяну. Большие бигборды в Киеве висят, да, там Украина, что там, треба молитись, духовный центр возрождения. Они влекут туда людей тем, что они как раз и говорят им, представляют им такого Бога. Бог – это официант, который решит ваши проблемы. Суть наших, так сказать, богослужений – это то, что придите, мы снимем с глаз – мы снимем проклятие родовое, исцеление вам дадим, вы будете успешны, даже в кризис вы будете богаты. Человек сидит и думает, который себе поклоняется, я это все хочу. Вот почему у меня не ладится, духовный сглаз какой-то там есть. Пойду и мне там как-то его отработают в другую сторону. И у меня все наладится. И я не против такого Бога пригласить в свою жизнь, который будет мне прислуживать. И такие собрания наполняются тысячами людей. Делаете, так сказать, церковь, проповедуете, так сказать, проповеди, но только не Божьего Слова. Угождаете людям, все это притрушиваете некоторыми библейскими текстами, что все это христианством назвать. И все, толпы людей есть, они хотят решения. Ну, раньше они, правда, на Кашпировского ходили, а сейчас на проповедника и на Иисуса Христа. Разницы никакой нет, главное, чтобы главное решалось, мои проблемы. Поэтому то ли Кашпировский, то ли Иисус роли большой не играет для них. И поэтому там толпы людей, потому что они Бога-то не хотят познавать, они хотят другого. И мы сталкиваемся с такими людьми, нам нужно любить их, заботиться, понимать, где они есть, и помочь им решить вот это вот их проблему, их неправильное отношение к Богу, к Евангелию, неправильное вообще восприятие Бога, их неглубина. Мы об этом говорили неделю назад. Читаем дальше, а точнее 21 стих дочитаем. «Но не имеет в себе корня и непостоянен, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Не будет следовать за Христом, а с какой стати? Я с собой не буду жертвовать ради Него, потому что я главный Бог, а не Он. 22 стих. Теперь описывается 3. То есть, то было на дороге посеяно, это возле дороги, где там еще, так сказать, асфальт есть, но уже земля сверху. Теперь чуть дальше. Земля уже глубокая, но очень много терний или бурьяна по-нашему. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Заметьте, все они слышат слово, но по-разному реагируют на слово. Он слышит слово, и его принимает, подразумевается здесь, так как предыдущий, тот с радостью и тотчас, этот, может быть, тоже. И этот, кажется, ищет, может быть, ну, он отличается от предыдущего, он больше, может быть, Бога ищет. Кстати, предыдущий похож на фарисеев Нового Завета. Очень религиозные люди, но мотив совсем не на Бога настроен, а на себя. Вот этот человек, может быть, больше Бога ищет. Но заботы века, вот проблема. Он как бы и готов серьезней подумать, и он как бы готов серьезней отнестись к Богу и где-то осознать, что ему нужно, так сказать, себя любимого свергнуть с трона своей жизни и позволить истинному царю занять этот трон и истинному господину быть господином его жизни. Но он как-то принимает это, но потом возникают проблемы. Заботы века сего, то есть заботы, которые есть в нашей жизни. Какие-то ценности, какие-то устремления, какие-то обязанности, какой-то быт, какие-то трудности, какие-то радости, которые нам предлагаются. Заботы века сего и обольщение богатством, или вот это действие материального имущества, которое нас начинает обманывать, и нас начинает пленять. И мы думаем, что если у меня этого будет больше, я буду счастливее. И вроде бы действительно так, ты вот чуть-чуть больше денег имеешь, ты пошел в аквапарк, ты покатался на горках, и такой веселый, вообще, ты обо всем забыл, только бы доехать живым донизу там. И выветрили всякие беспокойства, ты выходишь, тебе вроде бы полегчало на душе, кажется, действует. Но потом ты привыкаешь к аквапарку, тебе уже нужен что-то там посерьезнее, что-то поэкстремальнее, которое бы тебя как бы, твой разум очищало. Ну и в конце концов не решаются проблемы. То есть в этом суть обмана. Тебе все время нужно будет больше, и ты никогда не закончишь. Всегда то, что проблемы твоей души, всегда тебя догонят. Они никуда не деваются. Ты только отвлекаешься от них с помощью богатства. Но заботы века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Это третье такое состояние человека. Можно назвать его так, другими словами, богатый юноша. Для тех, кто читает Библию, знает историю, которая записана здесь же в Матфея в 19 главе. Давайте откроем ее. Здесь описывается, как Иисус благовествовал одному юноше, который был богат. И как Иисус говорил с ним, как Иисус обнаружил, где этот богатый юноша находится в своем пути к Богу, и как он помогал этому юноше исправить вот это, ну или устранить это препятствие на пути к спасению. Вообще, я очень вам рекомендую, когда вы читаете Евангелие, описывающее жизнь Христа, один из вопросов, который задавайте и обнаруживаете, ну, где-то ответы, это как Иисус благовествовал. Как он помогал людям приближаться к Богу, другими словами. И очень много мы там научимся, потому что Иисус видел сердца людей. И он видел, где это сердце на этом пути, какие препятствия, какой следующий шаг. И он, нам иногда кажется, он как-то в непопад отвечает. Помните, женщина-самарянка у колодца, она его спрашивает, там, один вопрос. Он ей вообще отвечает на другой вопрос. То есть она это не спрашивала, он даже не говорит с ней об этом. Мы читали в прошлый раз, люди, которые ели умноженный хлеб Иисусом, потом через море прибежали, ищут его, говорит, как ты переправился сюда? И помните, Иисус им что отвечает? Он не отвечает, как он сюда переправился. Он говорит, я Мессия, я делал чудо, я шел по воде. То есть он понимает, что они совсем не этого ищут. Он им говорит, истинно, истинно говорю вам. Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Вы не меня ищете, вы ищете от меня просто еще угощение. То есть совсем не отвечает на то, что нужно. И нам кажется, как-то странно было бы с Иисусом говорить. Но когда Иисус отвечал, это может быть со стороны нам казалось, что Иисус вроде увиливает от вопроса, от ответа. А он на самом деле говорил человеку прямо в десятку, прямо в сердце его. Так что человек, ну можно сказать, мог бы забыть вообще о тех вопросах, которые задал, потому что Иисус ему сразу сказал именно то, где этот человек находится. Женщине-самарянке при колодце, помните, он сказал, она там о поклонении говорит, о, дай мне этой живой воды, которую от тебя я хочу. Он говорит, хорошо, я тебе дам, пойди мужа пригласи, приди. При чем здесь муж? Это что, такой метод евангелизации? Женщинам нужно благовествовать, без мужа нельзя, они должны быть с мужем. Я понял, вот как нужно делать. Всем женщинам теперь говорю, у тебя муж есть? Веди мужа, поговорим вместе. Вот эта сила. И действительно, муж же лидер, если лидер обратится, то тогда, конечно, все уже за ним следуют и все обратятся. Как будто бы так легко обратиться ко Христу. Но нет, Иисус говорит ей о муже, потому что Он говорит ей о ее грехе. Она говорит, так у меня нет мужа. И он ей говорит, правильно ты сказал. Те, которые до этого три было, они тебе не мужья, это все грех был, и этот четвертый тебе не муж. И он ей говорит, ты живешь во грехе. Она о поклонении говорит с ним, о, ты мессия, на этой ли горе или на этой? О, ты даешь действительно духовную такую живую воду, как замечательно. То есть я бы уже аплодировал, такая женщина ищет Господа, супер, Иисус, давай просто поддержи ее. А он говорит, иди за мужем. Ну зачем? Ну, человеку и так трудно, зачем ты ставишь ее в такое неудобное положение? Зачем? Ну, она ищет тебя, зачем ты ей сейчас говоришь о грехе? Ну, потом скажешь ей, ну, сейчас не время. А Иисус знает, что она может ходить за ним, может быть, называться христианкой и все остальное, но никогда так и не стать. Не стать по духу христианкой. Потому он говорит самое важное. Мы можем учиться у Христа, это очень-очень важный урок. Сейчас для меня он очень важный, так смотреть на Евангелие. И вглядываться, как Христос проповедует. Всмотримся в один из примеров. Матфея 19 глава с 16 стиха. Как Иисус благовествовал человеку, который представляет из себя вот эту третью почву. Разные заботы века сего и обольщение богатством заглушают слово. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благой», то есть, или другими словами, это бы значило «святой». «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Этот человек думает о глубоких вещах. Он не просто ему говорит, «Иисус, тут у меня имение, что-то брат не делится, как-то ну сделай что-нибудь, чтобы он поделился. Реши мою проблему». То есть Иисус для него просто палочка-выручалочка. Или он хочет просто, чтобы здесь на земле все наладилось, «Я заболел, Иисус, сделай, чтобы я выздоровел». Нет, этот человек глубже ищет. Он думает о вечной жизни, о жизни, которая после смерти продолжается бесконечно. Он понимает, что та жизнь важнее, чем жизнь здесь. Он достаточно глубоко мыслит. Он ищет в какой-то степени Бога. И он говорит ему, что мне сделать доброго, чтобы я имел эту жизнь вечную. Что я должен сделать? Он не просто, ну, есть такие люди, вот мы говорили, да, им ничего не интересно, да, то есть за ними в каком-то смысле нужно гоняться. Этот сам пришел с вопросом, этот сам ищет, у него есть более глубокое, более серьезное отношение и интерес к вечным, глубоким вещам, к Богу, и он сам ищет, за ним не нужно бегать. Мы радуемся, когда есть такие люди, когда они задают вопрос, нам очень приятно, что человек ищет Бога, это действительно очень приятно. Мы радуемся за людей, когда они так расположены. И вот Иисус отвечает, он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Странный какой-то ответ. Ну или что ты называешь меня святым, другими словами. Под благостью это подразумевалось. Иисус говорит, никто не благ, как только один Бог. Никто не свят, как только один Бог. Иисус, конечно, был свят, потому что он был Сыном Божьим и Богом, который пришел на землю и стал человеком, в человеке как бы жил. Но Иисус говорит с человеком там, где он есть. То есть человек как бы правильно сказал об Иисусе, учитель благой или святой, и действительно Иисус таким был. Но Иисус понимает, что как человек мыслит о нем, это не в смысле, что он видит Христа Сыном Божьим, Богом, Мессией, святым, перед которым нужно преклониться. Нет, это не так. Этот богатый юноша видит, что они с Иисусом благие, правильные, они похожи. И он приходит как бы чуть ниже, это видно из того, как этот юноша отвечает. Но Иисус входит как бы в мир этого человека и разговаривает с ним на его понятиях. Это, кстати, очень важно. Разговаривать с людьми в мире их каких-то терминов и представлений. Очень часто мы можем шокировать людей своей правильностью. И мы в чем-то действительно правильно судим. Но для человека то, что мы сказали, для него это совсем по-другому выглядит. Например, а у вас десятину в церкви платят? Да, платят, потому что Библия так учит, и это нужно, и даже не десятину, а нужно больше, это правильно. Я истину отстоял. Он грешник, не захотел платить, или что там, не захотел Бога искать. А как он это видит? Он был на каком-то собрании, на котором 3 раза за собрание пускали по рядам сумочку, чтобы люди пожертвовали. Там действительно вроде как чуть ли не платят, как бы должны это делать. Проповедник или ведущий собрания несколько раз мотивируют: давайте, давайте, хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, вы должны сегодня пожертвовать. Я вот чувствую, я вот Господь открывает мне, сегодня есть человек, который может пожертвовать 1000 гривен. Бог хочет решить ваши проблемы. Ведь я чуть-чуть мог бы научиться такому стилю. Я вижу, Бог открывает это мне. И сидит такой человек, и он что-то там, 1000 гривен у него, и у него проблема, он думает, вот оно решение, давай! И этот человек был на таком собрании. Он хотел выйти в середине, а ему не разрешили. Но здесь порядок, дождитесь до конца собрания. И мне нужно быть, немедленно сядь. Он постеснялся, сел. Его еще раз. И вот он спрашивает: а у вас в церкви десятину платят? И когда ему отвечают: да, платят, так Библия учит. Он себе представляет: а, у вас, наверное, 3 или 5 раз корзинку. И проповедник, так сказать, мозги промывает и требует этого. Все, я не хочу в такую церковь. А я думаю, какой грешник, я то истину отстоял. Я должен войти, в каком-то смысле нужно, если не знаешь, спросить, что ты имеешь в виду. Иногда люди в богословии спорят. О, я кальвинист, я армянин. Я уже давно научился тому, что начинать дискутировать не имеет смысла, пока я не спрошу, расскажи мне про свое армянианство. Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, вот, или там, кальвинисты плохие. Я говорю, расскажи мне, что за кальвинизм? Но это вот те, которые верят, ты поверил во Христа и живи во грехе, все равно будешь спасен. Я говорю, о да, я тоже далеко не кальвинист. Брат мой, я армянин, как ты. Слава Богу, давай обнимемся. Потому что ты под армянством, это подразумеваешь, это библейское учение. Кто-то меня уже, может, не проклянет, но когда я такое сказал, напряжется. Как? Ведь кальвинизм – самое истинное учение. Кто-то скажет, нет, армянство – самое истинное. Расскажи мне, что ты имеешь в виду, когда ты это говоришь. Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, платят пожертвования? И когда он вам рассказывает это, вы говорите, нет, у нас такого нет. Нет, Библия учит, в принципе, об этом, но это твое решение добровольное, ты можешь не платить, никто не узнает об этом, и ты рассказываешь, как это происходит, человек понимает, там деньги не вымогают, все нормально. Потому что когда он спрашивал, платят ли у вас десятину, он задавал вопрос, у вас деньги вымогают или нет? Вот что он спрашивал на самом деле. А я ему ответил, да, платят. Ответил ему, да, вымогают. Вот что он услышал. Это то, что здесь делает Иисус. Он входит в его мир и отвечает ему по его словам, как он их понимает. Иисус понимал сердце, ему не нужно было задавать 10 вопросов, а нам нужно задавать 10 вопросов, человека понимать. Поэтому он ему говорит, что ты называешь меня благим или святым? Никто не благ, как только один Бог, никто не свят. Ты человек, и если он Иисуса как человека воспринимал, и мы вместе такие святые с ним, и он ему, святой учитель. А Иисус ему говорит, что ты меня святым называешь? Если ты меня как человека воспринимаешь, то мы не святы. Люди не святы, другими словами, не думая о себе, что ты такой святой. И он говорит, никто не благ, как только один Бог. Видите, он ему даже на вопрос еще не ответил. Дальше. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Заповеди Ветхого Завета соблюди. Это известный факт. Если ты все исполнишь, будешь благословлен, будешь спасен. Человек ему отвечает. Говорит ему, какие? О каких заповедях речь идет? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Ну, то есть 10 заповедей, ну и все остальные, конечно, заповеди тоже, но 10 основных заповедей ярко представляют Божий закон. Юноша говорит ему: все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Видите, как он на себя смотрит? Он думает: я святой, я все заповеди исполнил. Это неправда. Это неправда. Никто не может исполнить все заповеди. Мы только если поверхностно смотрим на Божье учение, тогда мы очень святые. Тогда мы очень праведные. Тогда нам кажется, что я вот уже неделю не делал греха. Неделю не делал греха. Или, может быть, 2 дня я не делал никакого греха. Вот здесь в зале нет таких людей. Мы сегодня с вами все согрешили. Может быть, мы это не заметили, но мы во многих вещах были не похожи на Иисуса Христа. Во всем, в чем мы были не похожи на Него, это отклоняется от Божьей святости. Но если все свести к тому, что ну, я матом не ругался, не курил сегодня, не пил и на собрание в воскресенье пришел, если это высота святости, то да, мы все очень святые люди, но высота святости выше. И поэтому мы не дотягиваемся. Этот человек о себе так мыслил: все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? И Иисус сказал ему. Иисус обращается, по сути, к тому, с чего он начал. Он видел его сердце. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной. Иисус не говорил это всем людям. Это не был какой-то стандарт, который должны были все люди выполнять, чтобы следовать за Иисусом. Писание сегодня не призывает нас все продавать там и тому подобное, хотя некоторые люди что-то могут продавать и жертвовать и все остальное. Но ему он сказал очень высоко и очень радикально, для того, чтобы обратиться к его сердцу. Услышав слово это, юноша отошел с печалью. Во-первых, он прекратил разговор, он уже не задавал вопросы, развернулся и ушел. И ушел с печалью. То есть он действительно тянется к Богу. Но он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Если бы маленькое, ну как бы ничего не было, как-то может и нормально. Но у меня же большое. Оно так дорого мне, оно так важно для меня. Обольщение богатством, заботы века сего играют большую роль. И вот слово Иисуса Христа прямо в сердце, которое говорит: ты не святой, и ты не соблюл заповеди. И если ты думаешь, что ты сохранил все заповеди, то вот тебе еще одна заповедь, исполни ее, и ты не исполняешь ее. Ты грешник, тебе нужно признать свою греховность. Вся твоя религиозность, интеллигентность и тому подобное не решает проблемы. Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И смотрите, как оно сыграло с ним, какую роль. Ему трудно было признать свою греховность, это первая проблема. Для того, чтобы он увидел свою греховность, Иисус показал ему, что его сердце очень привязано к материальному имуществу, намного больше, чем к духовному. И он хочет войти в небеса, не отказываясь от любви и обожествления многим вещам, которые он имеет в жизни. Своя карьера, его семья, ребенок, личный комфорт, право на вот такой-то отдых, право на то, чтобы со мной так-то обращались, определенный стандарт, ну как бы чтобы выше, чтобы не напрягаться, и много-много другого, что мы любим и ценим, и практически этому поклоняемся, в этом видим как спасителя своего и надежду, и это все есть грех наш. И Иисус просто показывает ему: ты грешник, потому что вот эти вещи ты любишь больше, чем Бога, и эти вещи тебе препятствуют идти. Ты должен разобраться со своей любовью к своему большому богатству и со своей любовью к своей мнимой святости. Ведь ученик, то есть этот богатый юноша уходит, и у него две вещи, над которыми он должен серьезно задуматься. Он должен задуматься: я не такой святой, как я думал? Только Бог такой святой? Ой, я грешный? А почему я на себя не так смотрю? Ему нужно было решить эту проблему. А второе, ему нужно было решить проблему своей любви к чему-то нормальному, кажется, в своей жизни, что противоречит следованию за Христом. Ему нужно было понять, что это богатство лишает его намного большего богатства вечной жизни. А он ценит это больше, чем всю вечность. И ему нужно было переосмыслить, как он это ценит в своей жизни. Как этот бурьян вырастает и заглушает действие Божьего Слова в нем. Ему нужно было разобраться с этим. Иисус же сказал ученикам своим: истинно, истинно говорю вам. Говорит вещь, которую трудно принять, трудно понять ученикам. Поэтому дважды истинно. Истинно, не дважды, но я уже автоматом прочитал. Истинно говорю вам, Иисус просто всегда истинно говорил, никогда не обманывал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Есть разные толкования, о чем идет речь, но одно из толкований, что были такие маленькие ворота для человека больше, игольные уши, называлось в стене Иерусалимской, и верблюд пролезть не мог туда. Так вот, верблюду легче туда пробраться, чем богатому со своим богатством в Царство Божие. Это не в смысле, что богатство есть грех. Деньги в нашем кармане – это грех. Так, ну, мы вынуждены жить с этим. Не об этом речь, а речь идет об отношении к этому богатству, что оно больше правит моим сердцем. И это богатство не только деньги, я уже сказал, это могут быть наши дети. Это может быть мое богословие. Это может быть моя традиция религиозная. Это может быть вера моих отцов. Это может быть какой-нибудь там компания, которая будет посмеиваться надо мной. Я ею очень дорожу, она для меня больше значит, чем Бог, Евангелие и вечность. И это мешает мне. Услышав это, ученики его весьма изумились. Потому что, знаете, почему они изумились? Они думали, что богатство – это признак того, что человек очень праведный, и Бог его благословляет богатством. Они думали, что ну, высокая духовность или святость равно высокое богатство. Это заблуждение. И поэтому они удивляются и сказали, так кто же может спастись, если эти, кажется, самые праведные, благословенные люди не могут. А Иисус, воззрев, то есть внимательно посмотрев на них, сказал им, людям это невозможно. Богу же все возможно. Это к первой нашей реальности нас обращает. Должно произойти сверхъестественное духовное рождение. Мертвый духовный человек должен ожить. Никому из людей невозможно это сделать. Но Бог может это делать. Он делает это. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, и он дальше говорит о том, как они поступили со своими богатствами, с тем, что они имели. Иисус говорит, они оставили много. Иисус говорит, вы будете очень благословенны. Если вы это оставляете ради Царства Небесного, Бог не оставит вас. Смотрите. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, поверьте в это действительно так будет. Что вы, последовавшие за мною в паке бытии, или имеется в виду за мною в жизнь будущую, в вечную, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. 12 апостолов сядут вместе с Ним, и они будут особенную миссию исполнять. Вот почему сегодня люди, которые себя апостолами называют, ну, они не такие апостолы, как эти. Их только 12 здесь написано. Апостольская миссия сегодня завершена. И всякий, кто оставит дома здесь в жизни, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, имущество, добавьте сюда карьеру, может быть, даже здоровье, такую привязанность к определенному стилю жизни, к определенному месту, может быть, жительства, расположение вашей компании к вам, оставит свою добрую репутацию, пожертвует ей, его будут обзывать каким-то там фанатиком, христианином. Всякий, кто из вас оставит, или земли ради имени моего, не ради себя, но ради меня действительно, получит во 100 крат или в 100 раз больше и наследует жизнь вечную. Многие же первые, которые кажутся первыми, входящими в небеса, будут последними. И последние, которые кажутся, ну, они неблагочестивые, они какие-то грешники, эти благочестивые с большим богатством, и такие правильные, они не делали никаких таких особо страшных грехов. О, этот вообще в церкви родился, ДВР, дети верующих родителей. Этот, ну, просто не курил, наркотики не употреблял. Правильно Библию знает, делает разные служения в церкви, и потом мы обнаружим, он будет последний, гореть в аду. Потому что быть ребенком верующих родителей не спасает тебя. И делать деятельность христианскую не спасает тебя. Совершать обряды не спасает тебя. Бросить курить не спасает тебя. Бросить обманывать или заниматься коррупцией не спасает тебя. Тебе нужно покориться Христу, ради имени Его это нужно делать. К Нему нужно прийти. И поэтому так будет, и мы будем удивлены. Вот это пример, как Иисус разговаривал с вот этим человеком, который как бы вот эта третья почва. Человек, который ищет Бога, но какие-то вещи в его жизни для него дороже, чем истина, дороже, чем Иисус Христос. Как помочь таким людям? Мы видим здесь, что Иисус любит этого человека. В другом Евангелии написано, что, не помню, ну, посмотрите этот пример, там как-то написано о отношении Христа к этому юноше. Ну, то есть Иисус любит его, он заботится о нем. Он не просто, знаете, так отфутболивает ему какие-то ответы, он действительно искренне, мягко и самым лучшим образом заботится о нем. Говорит прямо к его сердцу. Он развернулся, опечалился. Многие бы из нас сказали: «Брат, хочешь, да вот молитва покаяния произнеси за мной». И как бы вам этот богатый юноша сказал? «Конечно, давай, читай, я повторю за тобой». Повторил, он весь закон исполнил, и еще и это исполнил ради себя любимого. Все, теперь так, ты теперь христианин, теперь главное верь, что ты имеешь спасение, и ты его никогда не потеряешь, у тебя все замечательно. И вот мы сделали человека этого даже членом церкви, может быть, а он не христианин. Он просто близкий, христианизированный, очень верящий в себя грешник, который Христу не поклоняется. Он любит больше себя, чем кого бы то ни было, чем Христа. Он недостаточно увлечен главным. Богатый юноша, мы можем еще вспомнить учеников, которые оставили Христа. Помните, Христос проповедует сложные вещи. И многие оставили его. Иисус учеников говорит: «Не хотите ли вы оставить меня?» Когда они увидели, что какие-то трудные вещи, трудные стандарты, они оставляют, не хотят идти за ним. Таких людей, я думаю, еще больше может быть в церквах. Они очень много знают, они соблюдают многие принципы, многие заповеди, но их сердце так никогда и не было сокрушено Евангелием. И верующие люди слишком быстро начали аплодировать и радоваться, что кто-то спасен. Они очень хотят, чтобы люди спасались, или, может быть, чтобы их церковь становилась больше. И очень легкий такой вход к тому, чтобы назвать себя христианином. К сожалению, и с болью моего сердца, с болью и иногда со слезами, я вам скажу, что православная церковь в нашей стране делает этот грех. С болью говорю, не с надменением говорю. Протестантская тоже, но православная делает очень много. Если человек крещен в детстве, то это православный человек. И поэтому у нас, не знаю, 70% или сколько людей в стране православных, потому что он крещен. Вот и все. Ходит ли он на богослужение или нет, это не стандарт. Как он живет, курит ли он, пьет ли он, как он обращается со своей женой, как она обращается со своим мужем, об этом не говорится. Просто в детстве его крестили, он в бессознательном состоянии, поэтому он считается христианином православным. Он считается христианином. Это трагедия. Эти люди обмануты, и они думают, у них все хорошо. Поэтому мы с вами, когда мы проповедуем в Украине, мы с вами постоянно сталкиваемся с людьми, которые верят, что они христиане, и у них все нормально. Они просто говорят: ну, у вас просто вот такое направление, у меня другое, поэтому мне не нужно. Мы вчера рассуждали, некоторым людям там Евангелие дарят. Они говорят: не-не-не, мне Евангелие не надо, я православный. Реально люди так мыслят. Мне не нужно Евангелие, я православный. Для них это значит, быть православным — это не любить Божье Слово, получается. Мне Библия не нужна, я православный. Хватит мне с этим апостолом Павлом. Вот там что-то такое. Подожди, если ты православный, да ты любишь Божье Слово. Ты любишь апостола Павла. Ты обожаешь слова из Писания. Ты благоговеешь перед Богом. Ты готов часами разговаривать, потому что ты православный. Ты правильно славишь Бога. В отличие от меня, инославного, иным образом славящим Бога, как и православная церковь говорит. Ты для меня примером должен быть, если ты правильно, а я как-то странно. Давай, поговорим о Писании. До свидания. Не хочу я ничего говорить. Я на Пасху хожу, я свечу воду, я свечу веточки вербовые, а вы не светите вербовые веточки. Вот вы неправильные. Да, может, мы неправильные. Давай о слове поговорим, Божьем слове, а не о веточках. Не-не. И это трагедия. Это я говорю это, я не хочу никого ранить здесь. Но нам нужно всем посмотреть, и нам должно быть больно от этого. Это очень жалко. Наш Иисус Христос в таких случаях порочится. И эти люди обмануты о себе. Как мы можем помочь им? Некоторые методы благовестия по отношению к ним. Первое, мы должны молиться о чуде духовного рождения. Второе, мы должны разъяснять Евангелие спасения. Третье. Мы должны всячески разъяснять пустоту второстепенных вещей. С этими людьми нужно разговаривать о том, насколько богатство действительно делает людей счастливыми, насколько карьера сделает тебя удовлетворенным в жизни, насколько то, что ты вот что-то там еще ценишь, действительно наполнит пустоту твоего сердца. Стоит ли это так ценить? Посмотри, сколько примеров людей, которые ожидали решения всех своих проблем от этого. И это их растоптало и уничтожило их жизнь. Сколько людей, которые думали, если я возьму кредит, я буду самым счастливым на свете, я куплю мобильный телефон, вот какой я хочу. А если я еще возьму кредит, то тогда я смогу вот это еще. И действительно радость, и человека жизнь новая. Раньше он не мог себе это позволить, а теперь с помощью кредита он может себе позволить очень многое. И несколько лет он живет в эйфории, у него такая замечательная жизнь. Его стали уважать люди, он теперь с правильным мобильным телефоном, с правильной машиной, он защищен будущим, у него теперь уже есть квартира или что-то еще. И потом проходит время, как люди все это теряют, остаются должными, испепеляется их душа. Некоторые жизнь самоубийством заканчивают. Они не выдерживают этого давления долго. Нам нужно показывать эти все вещи, чтобы люди видели пустоту этих второстепенных вещей. Самых лучших вещей. Семья, которая уводит меня от Бога, это мой враг. И она породит пустоту в моей душе. Может быть, не сейчас, через 10 лет, через 15, когда дети уже улетят из дома, я сяду один, и я увижу, не получилось построить таких отношений, как я мечтал. С женой уже не то, что я мечтал. Я уже не так выгляжу. Или она, мои глаза уже засматриваются на более молодых девушек. Мое сердце разъедается этим развратом. Может быть, я останавливаюсь с проститутками, имею дело, или где-нибудь на каких-то вечеринках веселюсь, и это меня больше и больше отдаляет от нее. Человек должен это увидеть, что если Бог не спасет брак, он может очень сильно проиграть. Нужно показывать пустоту второстепенных вещей. И вот подумайте, о чем мы должны разговаривать с такими людьми. Мы, может быть, рассказали им Евангелие, немножко поговорили об этом. Может быть, они не хотят больше слушать. Но мы думаем, если я не буду говорить о искупительной жертве Христа, то это не евангелизация. Смысл мне с ним разговаривать о жизни. И поэтому лучше еще 20 раз ему повторить то же самое. И лучше повторять, чем молчать. Повторяйте Евангелие, я за Евангелие. Но если вы можете, то поговорите с ним еще о его жизни. Как он видит вещи, как он представляет, что это все знает, насколько это даст ему счастье, выход. Помогите ему увидеть правду об этих вещах. Это поможет ему по-другому отнестись к Евангелию. Четвертое. Разъясняйте драгоценность Христа по сравнению со второстепенными вещами. Может быть, человек и где-то разочарован в этих вещах нашей жизни, но он не очарован Христом. Его представление о Христе, как вот о десятине в церкви, Иисус Христос, ну да, он там что-то умер на кресте, там, это как бы часть религии, параграф 18 в философском трактате. Но он не видит, что это личность, он не видит, насколько она благословенная личность. Он думает, ну быть с этой личностью вечности, это брынкать на арфе вечно, аллилуйя, слово повторять. Скука. Мне рыбалка интереснее, чем аллилуйя петь на облаке вечно. Покажите ему, что это не так. Покажите ему, какой он Иисус Христос. Он действительно драгоценнее самых дорогих людей на свете в нашей жизни. Выбрать его – это выбрать драгоценность. Он дороже всего этого. Мое сердце наполняется счастьем, удовлетворенностью, защищенностью, гарантируется мне будущее благодаря ему, какой он. Это, они должны это увидеть, не просто им рассказать. Нам, конечно, нужно жить так. Нам нужно любить так Христа, нам нужно видеть Его. Если мы так не живем Христом, то Христос действительно как параграф в нашем вероисповедании. И тогда нам для того, чтобы благовествовать им, нужно начать себе благовествовать. Иисус не такой, как я себе его представляю. И не такой, как я его представляю этому миру. Он не черно-белая высохшая фотография. Он интереснее, чем самые лучшие фильмы, которые меня увлекают. Романы или «Мои дети», или «Природа», «Цветы», «Огороды». Что кто любит, Иисус в миллионы раз интереснее. Побыть с ним одну минуту интереснее, чем на каком-нибудь лайнере проплавать месяц вокруг там всех морей и океанов. Он такой. А почему же в моем сердце он не такой? Почему я таким его не вижу? Почему я вижу его действительно непривлекательным? Почему для меня, как для мужчины, Льюис Уоллес из «Храброго сердца» фильма, для меня герой, а Иисус просто правильный в балахоне такой святоша? Это же неправильно. Иисус герой по сравнению с любым героем этого мира. Он мое сердце мужское должен покорять. Почему не так? И мне нужно проповедовать себе Евангелие. Мне нужно открыть Христа через Евангелие. Я должен загореться им. Мне нужно получать удовлетворение им. Тогда мне будет о чем рассказывать этим людям. Многие христиане слабы в евангелизации, потому что они слабы как христиане. Им остается только искать суперсекретный метод, который кает кого-нибудь. И они его не могут найти. Им нужен Христос, им нужно жить им. Пятое, последнее. Нам нужно показывать истинное, самопожертвенное христианство своей жизнью и жизнью церкви. Христианство, которое обожает Христа. Христианство, которое действительно выбирает Христа тогда, когда богатство обманывает, тогда, когда суета этого мира на нас просто за жабры вот здесь, за кадык берет, и она просто контролирует нас. И как мы выбираем, готовы чем-то пожертвовать, потому что Христос дороже. Нам нужно не просто так говорить, нам нужно так жить. И жить не фанатично. О, только Иисус, только Иисус, только Иисус. Нормальный человек посмотрит на это, он не захочет стать вот нормальным разговаривать человека и превратиться только Иисус, только Иисус. Нам действительно нужно искренне и в простоте так жить, чтобы это было естественно, это привлекательно. Друзья мои, и последняя почва, я очень коротко закончу на ней. 23 стих. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Он понимает, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Это человек, который очень близок к тому, чтобы покориться Христу. Можем сказать, апостол Фома. Помните апостола Фому? Он говорит Иисусу Христу. Помните его знаменитую фразу? Помните, нет? Фома. Он говорит, Иисус говорит, пойдем в Иерусалим. Он говорит, пойдем и умрем вместе с ним. Вот кто такой апостол Фома. Он, конечно, потом усомнился, но он потом, Иисус говорит, давай, вставь сюда свои руки и свою ладонь под ребром ее. Ты сказал, что не поверишь, если не увидишь. Он становится перед ним на колени, ничего не трогает, говорит, Господь мой, Бог мой. И умер потом за Христа. Его убили. Это человек, который готов действительно последовать за Христом. Он очень близко. Апостолы оставили все, последовали. Фома. Петр говорит, куда нам идти, у тебя глагол вечной жизни. Волхвы, которые пришли поклониться младенцу Иисусу, пожертвовав очень многим. Это человек, который близок к тому, чтобы покориться Евангелию. Как мы можем помочь ему? Первое, нам нужно молиться о чуде духовного рождения. Второе, нам нужно проповедовать Евангелие, разъяснять какие-то истины Евангелия, чтобы его сердце было пронзено и убеждено. Третье, нам нужно всячески разъяснять необходимость покаяния и посвящения всей своей жизни Богу. Нам нужно говорить, что недостаточно так трепетно относиться ко Христу, ты должен подчиниться. Верить – это значит подчиниться всем этим истинам, признать их авторитетными и позволить им руководить твоей жизнью, признать Его Слово как Слово Царя и Господина, и истины в последней инстанции, и подчинить себя этому. Нам нужно это делать. Я знаю, что часто это делали неправильно, и поэтому многие христиане шарахаются этого сегодня. Я не буду ничего такого говорить. Хватит уже вот это затягивать людей в христианство. Но если вы видите, что человек вот на этом четвертой стадии находится, ему нужно показать. Я не говорю эмоционально его куда-то там затолкать, там 20 песен спеть, чтобы он сидел, плакал, рыдал и не покаялся в результате. Ему нужно действительно сказать, в Деяниях написано, слушают проповедь Петра, говорят, мужи, братья, что нам делать? И Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. Каждый из вас да посвятит свою жизнь Иисусу Христу. Покайтесь, развернитесь от того, как вы относились ко Христу и правильно к Нему относитесь. Посвятите свою жизнь Ему. Признайте истинность Евангелия для вас. Мой Бог святой, я перед Ним грешный, я грешный. Ужасающий грешный, он гневается против меня, я должен быть в аду, эти истины обо мне говорят, я в безысходности, горе мне, погибья, но Бог любит меня, он меня любит, несмотря на все это. И Иисус, пришедший на землю и страдавший на Голгофе, доказательство его любви, и Иисус пережил мой ад, он был наказан за все мои грехи, справедливость восторжествовала, Бог наказал, как сказал, все грехи накажу, вечными адскими муками накажу, это справедливо, так сильно вы оскорбляете меня своими грехами. И он наказал Иисуса за все грехи, и поэтому он может меня простить. Поживу пока, а на пенсии разберемся. Погулять пока еще хочется. Я как-то еще не уверен. Такой человек порочит Христа и богохульствует против него. Такой человек должен на самом деле покориться, сказать, Господи, каюсь перед тобой, дай силы жить по-другому, я другого не хочу. Не хочу больше всей этой прелести жизни мнимой. Хочу жить для тебя, если это ты сделал для меня. Нам нужно говорить и разъяснять, и призывать людей покаяться. Вчера был лагерь, где мы готовились к лагерю детскому, и я говорил, призывайте детей каяться перед Богом и посвящать свою жизнь Богу. Речь не идет о том, чтобы создать, опять же, эмоциональный эффект. Речь идет о том, чтобы прямо говорить им истину и тот шаг, который нужно сделать. И четвертое. Показывайте истинное, самопожертвенное христианство своей жизнью и жизнью церкви. Показывайте сами покаяние, как вы каетесь в грехах. Уже, может, не для спасения вечного, но для чистоты вашей души перед Богом. Покажите пример покаяния. Нам есть в чем каяться. Каждому из нас есть в чем каяться. И пусть эти люди увидят, как мы это делаем. И запишите, пожалуйста, один текст, на который мне не хватило времени. Луки 9 глава, 51-62. Луки 9, 51-62. Там описаны разные люди в разных состояниях, и Иисус благовествует им. Можете на группах разобрать и просто порассуждать и поучиться этим вещам. Что мы должны, исходя из этих трех проповедей, делать? Первое, прежде всего, молитесь и разъясняйте Евангелие. Второе, с людьми, находящимися в разном состоянии, говорите по-разному и говорите о разном. Будьте мудрыми, не говорите одно и то же постоянно. Постарайтесь понять, где люди. Третье, показывайте духовную жизнь, соответствующую вашим словам. Если не показываете, то кайтесь перед ними. Все равно проповедуйте. И говорите, но я не так не живу. Мое сердце болит, что я не могу показать тебе, как правильно нужно ходить перед Богом. Я такой же грешник, как ты. Мне нужен Спаситель от этих моих грехов. И может быть, я не спасен, но это Евангелие, которое спасает. Давай вместе искать Бога. Показывайте, если не показывайте, то кайтесь. Четвертое. Продолжайте изучать состояние неспасенных людей. Продолжайте изучать путь, который они должны пройти до момента спасения. Постарайтесь понимать людей. И пятое, последнее, практикуйте заботу о неспасенных. Может быть, вы услышали, ой, я это почти близко ничего не понимаю. Идите и заботьтесь, и Бог будет учить. Если будете заботиться, Он научит, как это делать правильно. Пусть Бог благословит нас в этом, и в следующей проповеди мы постараемся все это подытожить в некоторый такой последовательный ряд шагов, которые бы мы могли делать конкретным людям, которых мы избираем на следующий год, чтобы о них заботиться. Подумайте, кого вы избираете. В следующий раз будет карточка, в которую, может быть, вы уже свою потеряли, или принесите свою и допишите туда людей, помолимся о них. Подумайте, какие шаги вам нужно к разным людям делать. Давайте помолимся. Господи, спасибо за удивительный пример того, как Ты благовествовал. Спасибо, что Ты лучший пример благовестия. Спасибо за Твою мудрость, за Твое разнообразие, за удивительно проницательный и такой совершенный подход к тому, чтобы помогать людям. Спасибо, что Ты не показал нам пример религиозника, который просто по кругу крутит одно и то же. Спасибо, что Ты искренний, живой, не фанатичный, не сектантский, настоящий, простой, такой, с которым хочется говорить. Такой, который говорит к сердцу. Действительно сладостный друг, который дает сердечный совет. Дай, Господи, нам быть более похожими на Тебя. И помоги нам больше заботиться о неспасенных людях. Они нуждаются в нас, и Ты хочешь явить себя через нас им. Во имя Твое мы молимся, ради Твоей славы. Аминь.